Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Третий полюс. Слепой альпинист на вершине мира. Альпинизм родился в 1786 году, когда швейцарский врач Паккар поднялся на Монблан. 4810 метров. До конца XVIII века рекорды особенно и не измеряли. Понятие рекорда, выраженное в точных цифрах, минутах, метрах, килограммах, характерное свойство именно нашей эпохи. Греки, например, знали олимпийских чемпионов, но не олимпийских рекордсменов. Зачем люди карабкаются наверх? Ни одно восхождение не принесло людям пользы. Но каждая из них требовала жертв, взращивала дух и служила примером. В первую очередь для молодежи, с ее столь естественной в юности тягой к героизму. Известная книга «Аннапурна» Мориса Эрцега заканчивается знаменательными словами. «В юности нас не волновали кровавые битвы современных войн, дающие пищу детскому воображению. Горы были для нас природной ареной, где на границе между жизнью и смертью мы обрели свободу, которой бессознательно добивались и которая нужна была нам как хлеб». Третий полюс. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 27 августа 2001 года. Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Марк Твен и политкорректность». Сегодняшнее обвинение, бросаемое классику, расизм и упрощение детской психологии. В чем же виноват великий писатель и как быть с иронией, которую некоторые критики просто не чувствуют? Передача Марины Ефимовой. Минут через 25. С третьего полюса. Так называется передача, подготовленная Александром Генисом.
Передача Александра Генниса «Третий полюс».
Нашу сегодняшнюю программу я хочу посвятить тому до обидного редкому теперь событию, которое позволяет нам гордиться не за достижения науки и техники, а за человеческий род как таковой. Сегодня мы расскажем о достижении, тут же ставшем историей, причем такой, которая не может не возвышать душу. Этой весной на Эверест поднялся слепой альпинист из Америки Эрик Вейхенмайер. Глубины смысла этого подвига откроются нам лишь тогда, когда мы увидим в нем не рекламную уловку, без этого, как водится, тоже не обошлось, а высокую внутреннюю тему – дух и плоть, рок и воля. Слепой альпинист, как глухой Бетховен – это мужественный вызов судьбе, который отменяет ссылку на любые обстоятельства. Эверест – третий и самый недоступный полюс мира. Не зря его открыли последним. Еще и потому, что альпинизм, в отличие от всех других видов путешествий, позднее достижение. До конца XVIII века людям не приходило в голову карабкаться на бесплодные вершины. Если можно найти перевал, то зачем лезть выше? Альпинизм родился в 1786 году, когда швейцарский врач Паккар поднялся на Монблан. Европа, где тогда царили буря и натиск, переживала бум эмоций, наглядным выражением которого стало восхождение на главную вершину континента. Человек оказался достаточно могущественным, чтобы расходовать силы на бесцельные акции. Цивилизация перестала быть непосредственно зависимой от природы. Началась та современность, в которой мы живем и сегодня. То, что подвиг швейцарского альпиниста можно было точно измерить, 4810 метров, оказало огромное влияние. Греки, например, знали олимпийских чемпионов, но не олимпийских рекордсменов. Понятие рекорда, выраженного в точных цифрах, минутах, метрах, килограммах, характерное свойство именно нашей эпохи. И восторг рекорд вызывает как раз из-за своей абсолютной неприменимости в практической сфере. Количественный критерий создает иллюзию осмысленного действия. Хотя, конечно, от того, покорили альпинисты вершины в 5000 метров или 6, пользы от их восхождения не прибавится. Эдмунда Хиллари, первым покорившего вместе с непальцем Тенцингом Эверест в 1953 году, спросили, почему он полез на эту безжизненную вершину. «Потому что она есть», — просто ответил Хиллари. В этих словах, как в набоковской формуле поэзии, мало смысла и много значения. И это лучшее, что можно сказать об альпинизме. Этот бунт против тотальной целесообразности продолжается. Со времен Хиллари и Тенцинга 800 альпинистов забрались на Эверест, 180 человек погибло на его капризных склонах. Ни одно восхождение не принесло людям пользы, но каждое из них требовало жертв, взращивало дух и служило примером. В первую очередь для молодежи с ее столь естественной в юности тягой героизму. Особенно важно, что подвиги альпинистов не связывают, как это слишком часто бывает, идею подвига с войной. Всякий поединок с природой – дуэль, а не бойня. Поэтому мне и жаль, что в моей школе вместо кровожадных книг Полевого и Фадеева не изучали шедевры альпинистской литературы, вроде эпической «Анапурны» Мориса Эрцога, кончающейся знаменательными словами.
В юности нас не волновали кровавые битвы современных войн, дающие пищу детскому воображению. Горы были для нас природной ареной, где на границе между жизнью и смертью мы обрели свободу, которой бессознательно добивались и которая была нужна нам как хлеб.
Теперь я передаю микрофон Марине Ефимовой, которая подготовила для нас подробный рассказ о самом захватывающем приключении нашего 21 века.
Эрик Вейхенмайер ослеп в 13 лет, но уже с 9 знал, что ослепнет. Его болезнь глаз была наследственной. В отличие от большинства детей, для которых психологической защитой от болезни становится ее отрицание, Эрик не отвергал приближающуюся слепоту, но мудро принял ее как свое будущее и начал готовиться. К 13 годам он стал хорошим атлетом. Судьба наградила его могучими легкими подвижными суставами и редким чувством баланса, спорт, крепкими мышцами и выносливостью, остальное дело характера. Если вы смотрите на Эверест снизу и видите на его склоне легкое облако, это значит, что там, на промерзшем уступе, метель, 30-градусный мороз и скорость ветра 120 км в час. На Эвересте все альпинисты болеют, и не только из-за высоты и погодных условий. Непальская еда и вода, кишечные паразиты и вообще чужеродная экология становятся причиной того, что треть команды трясет лихорадка, треть тошнит, а треть поносит, причем внутри палатки, в пластиковые мешки, поскольку снаружи все превращается в лед через 10 секунд. В таких условиях Эрик – самый лучший компаньон, говорят его партнеры по команде. Он абсолютно спокойно переносит неудобства, холод, физическую боль, скуку, бессонницу и общежитие в тесной палатке, приткнувшейся на высоте в 7000 метров, в которой неделю приходится пережидать буран. В нем сочетаются энтузиазм новичка и выживательный инстинкт ветерана. Не было еще таких условий, из-за которых бы он повернул назад. Ну хорошо, это сила характера. У слепого она может быть не меньше, чем у зрячего. Но как физически может подняться на Эверест слепой? До последнего перехода к вершине команда альпинистов делает 4 привала. На высоте 6 километров, 6,5, 7,5 и 8. Сама вершина находится на высоте 8850 метров. Каждый из переходов команда совершает вверх и вниз по 10 раз. Во-первых, для того, чтобы привыкнуть к высоте. Во-вторых, чтобы перенести все необходимое снаряжение. Подъем идет по леднику, в котором постоянно попадаются бездонные щели. Их надо или перепрыгивать, или переходить по перекинутой через них легкой лесенке. Партнеры говорят Эрику: «Дырка в 3 футах от тебя справа, ширина 2 фута». Эрик доходит до трещины, ощупывает ее края 2 лыжными палками и делает прыжок. В остальном он идет по леднику, как все, в связке, посредине цепочки, следуя за звяканием колокольчиков, которые его партнеры привязывают к поясам. 20 лет назад, когда Эрик ослеп, он начал пробовать границы своих физических возможностей. Мяч недоступен, гимнастика недоступна, а вот классическая борьба вполне доступна, ведь она идет практически на ощупь. Он начал тренироваться и уже в 9 классе школы принял участие в общенациональном юношеском чемпионате. Борьба научила его в совершенстве владеть своим телом. Когда Эрик карабкается по отвесной скале, его движения напоминают движения механического паука. Его руки, как две антенны, собирают информацию, ощупывая камни на предмет трещин, выступов, углублений, обледенений. В уме он как бы составляет из этой информации карту на следующий метр пути. На высоте в 7000 метров над уровнем моря недостаток кислорода делает с человеком странные вещи. Его сердце начинает работать в бешеном темпе, а мозг, наоборот, замедляется и доходит, как говорят альпинисты, до состояния мозга рептилий. На этой высоте Эрик знает, что он должен рассчитывать только на себя. Его друзья будут по-прежнему давать ему необходимые указания, но они будут сосредоточены прежде всего на себе. Впрочем, как раз на последнем отрезке пути до вершины Эвереста преимущество было полностью на стороне Эрика. Они карабкались на нее ночью, с тем, чтобы утром попасть на вершину и спускаться уже при свете. Все освещали себе путь шахтерскими фонарями на шлемах, но кислородные маски мешали видеть им даже то, что освещали эти фонари. То есть все они попали в условия, вполне привычные для Эрика. Последние 45 минут пути альпинисты шли по узкому обледенелому хребту уже при ярком солнечном свете. И когда Эрик встал, наконец, рядом со своей командой на вершине Эвереста, и один из альпинистов приготовился сделать исторический снимок, друг Эрика, Джефф Эванс, обнял его за плечи и сказал: «Взгляни вокруг, парень, просто постой секунду и посмотри вокруг». Эрик рассмеялся и развернул маленький белый флаг с надписью «Национальная федерация слепых».
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Третий полюс».
Я всегда любил горы. Возможно, потому, что провел молодость в плоской Латвии, где и железнодорожная насыпь считалась холмом. Зато с тех пор мне часто приходилось бывать в горах. Я и Эверест видел, причем дважды. Один раз с самолета, а другой на горизонте, когда мне указал на него непальский гид. Даже издалека вершина выглядела так, что до сих пор снится. Но мне туда, как и почти всем остальным людям в мире, никогда не добраться. К счастью, горы не требуют от нас невозможного, и каждое восхождение, пусть оно и покажется профессионалом прогулкой, способно наградить тем, что может дать только вертикаль, возносящая нас над равниной жизни. Вот почему я и решился, отведя начало передачи героическому восхождению Эрика Вейхенмайера, посвятить вторую часть рассказу о собственном опыте, ценность которого лишь в том, что ж его-то точно может изведать каждый. До рассвета, чтобы обернуться до заката, я легкомысленно отправился к вершине, заманчиво белевшей в окне отеля. Путь, как всегда, в горах лежал вдоль ручья, делающего тропу болотистой. Но чем выше я подымался, тем суше становились и дорога, и воздух. Идти было легче, дышать трудней. Солнце пекло все сильнее, но теплее от этого не делалось. Наконец появился неуверенный рыжий снег. Только тут я заметил, что путь к моей горе пролегал назидательно, как в притче, между двумя безднами. Стараясь не глядеть в них, я хотел было прибавить шагу, но дорогу преградила компактная туча. В ней кто-то шумно дышал. «Йети», — догадался я, но был неправ. Из облака показались рога. Будучи по воспитанию материалистом, я не был готов к этой встрече, но, признавая очевидное, сделал шаг к расплате. Рога тоже приблизились, открыв глазу коренастое тело горного козла, которого у Жюль Верна, помнится, называли муфлоном. Обрадовавшись отсрочке, я поманил животное приветливым жестом. Оно охотно подошло, угрожающе выставив завитые рога. Для кориды место было неважное. Тропа подо мной была в три ладони, и даже на четвереньках я проигрывал муфлону в знании местности. повернуть значило оставить за спиной зверя с преступными наклонностями. Обогнать не могло быть и речи. Вспомнив Цири, я решил принять бой и первым бросил камень. Козел набычился. Трусливо отставив классика, я достал из рюкзака бутерброд с козьим сыром. Почуяв родное, муфлон слопал мой обед и побрел во свояси. Я покорно потянулся за ним. Мы расстались только на вершине, где муфлон оставил меня восхищаться на пустой желудок видом, располагавшим, впрочем, не столько к застолью, сколько к задумчивости. За день я, как на машине времени, пронзил все сезоны. Их можно было окинуть одним взглядом, еще стоя у подножия. Превращая пространство во время, горы делают невозможное наглядным. Внизу душно, женщины в легких платьях едят мороженое. Но стоит чуть поднять голову, как взгляд упирается в сочные, сам бы ел пастбище, полные весенних цветов, чей нектар делает сладким альпийское молоко. Еще выше – полоса вечной осени, грибной лес, переходящий в безвремение каменистого склона. Серый и скучный, он готовит путника к зиме, как декабрь к Новому году. Снег появляется у перевала. Пока еще больной и рыхлый, он разъедает лето метастазами зимы. Горы – это календарь, поставленный на попа. Поднимаясь, мы отказываемся от его разноцветных дней ради совокупности всех цветов, собранных белизной альпийских пиков. Белое все покрывает собой, как седина голову, как ромашки могилу, как снег крышу. Особенно в альпийских шале, даже летом напоминающих о сугробах. В горах дома рассчитаны на зимний пейзаж. Просторные простыни крыш свисают над крыльцом с таким запасом, чтобы защитить хозяева от сосулек. Их перевернутый портик – любимое украшение леденцовой альпийской архитектуры. Горные городки, как лысеющие мужчины, всегда помнят о том, как они выглядят сверху. Архипелаг приземистых шале сползает к вертикали церкви, которая венчает луковичный, как и в русских храмах, купол. Он – неизбежная дань снегу, способному проломить менее остроумную крышу. Завершает церковь, однако, не крест, а флюгер. Не спасая от бед, он хотя бы указывает, откуда их ждать, ибо в этих краях погода то ли заменяет религию, то ли является ею. В горах погода так капризна, что хоровод снежных туч, облаков и туманов заставляет сменить оптику, перейдя с фотографии на кино. Иной, нечеловеческий ритм здешних перемен открывает и другую метафизическую перспективу. Там, где кончается зона земледелия, там, куда не добирается скотоводство, там, где нечего делать и грибникам, начинается Божья делянка. Тут нельзя жить, но можно молиться. Снег – единственное, что считает своим русская муза, когда попадает в горы. Восхищаясь ими, она строит пейзаж в расчете на равнинных жителей. Так у Пушкина кавказские вершины рифмуются с той государственной пирамидой, что заменяет горы плоской державе.
Великолепные картины. Престолы вечные снегов, очам казались их вершины недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двуглавый, в венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, белел на небе голубом.
Двуглавый, как императорский орел, Эльбрус, восседающий на небесном престоле, как Саваав, пародирует казенное триединство русской монархии – самодержавие, православие и народность. Даже ледяной венец, которым Пушкин завершил картину, обладает царской статью. Лед – это горная вода, вознесшаяся с земли до неба. Чтобы вернуть ее обратно, понадобился Лермонтов, который писал о том же Кавказе.
Долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего Отечества.
Выделив слово «милые» курсивом, автор выражает неодобрение ландшафту, лишенному экзотической раскраски. Попав в чужую страну, русский глаз жаждет света, которого ему не хватает на родине. Один диссидент рассказывал мне, что, выйдя на волю, он заказал в станционном буфете 6 стаканов клюквенного киселя. Цветовой голод оказался сильнее обыкновенного. Вот почему Лермонтовский Кавказ пестрее сарафана. Скалы красноватые, плющ зеленый, обрывы желтые, плюс золотая бахрома снегов, черные ущелья и речки серебряная нить. Но белый цвет все равно подчиняет себе тропическое раздолье. Сложив радугу, как подзорную трубу, белое держит ее под мышкой. Доставшееся ему сокровище столь бесценно, что им достаточно владеть, не тратя. Снежные пейзажи, говорили в древности, воспитывают благородное одиночество и освобождают от вульгарности. Добиться этого мне помешал возникший из тумана японский турист с неизбежным, но бесполезным фотоаппаратом. Не замечая меня, он по-своему праздновал пребывание в горах, низко кланяясь невидимым вершинам, японец звонко хлопал в ладоши, приветствуя обитающих здесь духов. Сжившиеся с безлюдем, горные боги ни на кого не похожи. Лишенные звериных черт и людского облика, они носятся между мертвыми вершинами, одушевляя своей ветреной пляской бездушный ландшафт. Им нет дела до грехов и благодеяний. Помощи от них дождаться труднее, чем беды. Занятые собой, они позволяют лишь со стороны любоваться игрой их непомерных сил. Благочестиво взирая на эти зрелища, люди учатся торжественной бесцельности превращений, в череду которых готовятся вступить. Горные боги безжалостны и красивы. Умирать с ними легче, чем жить. Уроженцы иного ландшафта мы предпочитаем чужим богам своих. Если горные духи облюбовали снега и скалы, то наши живут поближе к воде. Эти, речные боги, много пьют, ходят в тельняшках и невразумительно бормочут что-то умилительное. Однако не следует их путать с медьками, они завелись намного раньше. Одного из них описал еще Вяземским.
«Глупым полон благодати, к умным беспощадно строг, бог всего, что есть не кстати, вот он, русский бог».
Если горные духи не похожи на людей, то речные от них не отличаются. Беззлобные и беззаботные, они как болото готовы всех сравнять с собой. Топя в своей доброй простоте все, что высовывается, они ничуть не уступают могуществе горным духам. Не силы, говорили римляне, а частым падением точит вода камень, чтобы извести горы в песок, в безмятежную отмель, из которой торчат русые головки остывающих в речной воде бутылок. Эта мысль помогла мне вернуться засветло.
Вы слушали передачу Александра Гениса «Третий полюс».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – Марк Твен и политкорректность. Сегодняшнее обвинение, бросаемое классику – расизм и упрощение детской психологии. В чем же виноват великий писатель и как быть с иронией, которую некоторые критики просто не чувствуют? Вот что писал один из университетских профессоров в предисловии к переизданию романа «Янки при дворе короля Артура». «Юмор позволяет автору ускользнуть от решения тех проблем, которые он сам поднимает. Юмор до такой степени запутывает повествование, что в романе невозможно найти никакого постоянного тона или авторской позиции. Он делает роман хаотическим. Многие критики считают именно юмор главным недостатком этой книги». Конец цитаты. Как создавалась и менялась репутация Марка Твена в Америке от репортерских лет Сэмюэла Клеменса, его настоящее имя, до зрелых книг? Что сделал скандальный журналист, когда четверо человек в штате Невада одновременно вызвали его на дуэль? Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 27 августа 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Марк Твен и политкорректность». Ведет передачу Марина Ефимова. Марк Твен и политкорректность. Естественно, лучше всех написал бы передачу на эту тему сам Марк Твен. Он написал рассказы «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», «Как я был журналистом в Теннесси», «Как меня избирали губернатором» и мог бы написать такой же смешной рассказ «Как меня произвели в расисты». Потому что сейчас, почти через 100 лет после смерти Марка Твена, одна из главных претензий к нему – именно расизм. Вот что рассказывает об этом профессор литературы из Дартмута Лев Лосев.
Если успех писателя определяется его посмертной скандальностью, то, конечно, Марк Твен не только величайший классик американской литературы, но и самый успешный американский писатель за последние 200 лет, потому что скандалы, связанные с его произведениями, не только не прекращаются, собственно говоря, при жизни их было не так уж и много, а вот по смерти-то, вот, ближе к нашему времени, они стали все чаще и чаще. Из многих американских школьных библиотек, а даже по решению школьных советов, родительских и учительских, убирают книги Марка Твена и, в первую очередь, лучшую из написанных книг, великую книгу, а по словам Хемингуэя, книгу, из которой вышла вся американская литература, «Приключения Гекльберри Финна».
Расизм – не единственная претензия к Марку Твену. Недавно в связи с публикацией в журнале «Atlantic Monthly» его неопубликованного ранее рассказа «Murder, Mystery and Marriage» в рецензиях американских литературоведов всплыл и другой недостаток Марка Твена – его неумение создавать увлекательный сюжет. Очевидно, доказательством этого своего утверждения литературоведы считают преамбулу, написанную самим Марком Твеном, книги «Приключения Гекльберри Финна», в которой он пишет: «Люди, которые попытаются выяснить мотивы автора, будут преданы суду. Те, кто попытается обнаружить в книге мораль, сосланы. А те, кто потребует сюжета, расстреляны на месте». Еще одна замеченная литературоведами слабость его таланта – тенденция упрощать психологию ребенка. В послесловии к одному из переизданий «Приключений Тома Сойера» профессор университета Барнард Колледж Джордж Эллиот пишет:
«Том Сойер – книга для каникул, написанная писателем, находящимся на каникулах. Ни сюжета, ни темы, ни морали. Но даже и отпускнику стыдно читать такую, например, фразу Твена: „Сердце ребенка эластично, как стирательная резинка. Сколько его ни сжимай, оно все-таки распрямится“».
Как раз та самая фраза, про которую я всегда думала, как это точно сказано. Только это свойство и помогает детям дожить до взрослого возраста. Но самым большим сюрпризом для меня было послесловие профессора университета Western Reserve Эдмунда Рейса к переизданию в конце 70-х годов романа «Янки при дворе короля Артура». Профессор пишет:
«Юмор позволяет автору ускользнуть от решения тех проблем, которые он сам поднимает. Юмор до такой степени запутывает повествование, что в романе невозможно найти никакого постоянного тона или авторской позиции. Он делает роман хаотическим. Многие критики считают именно юмор главным недостатком этой книги».
В связи со всем процитированным хочется разобраться в том, как создавалась и менялась репутация этого писателя в Америке. Популярность Марка Твена началась с его репортерства, когда он был еще, собственно, не Марком Твеном, а журналистом Сэмом Клеменсом.
«Редактор велел мне написать обзор «Дух теннессийской печати». Вот что получилось у меня. Наш коллега из газеты «Утренний вой», видимо, ошибся, заметив, что губернатор Ван Вертер не был избран. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные отчеты о выборах. Мы с удовольствием отмечаем, что город Брэзвилл заключает контракт с джентльменами из Нью-Йорка на прокладку новых мостовых. Газета «Ежедневная Ура» горячо поддерживает это начинание». И так далее. Редактор бегло просмотрел заметку, помрачнел и сказал: «Гром и молния! Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте перо». Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу. И вот что вышло у него. Безмозглый проходимец из «Утреннего воя» по неудержимой склонности к вранью сбрехнул, что Ван Вертер не был избран. Своей брехней этот гнусный негодяй компрометирует высокое звание журналиста. Брэзелвиллу вдруг понадобилась мостовая. Тюрьма им нужна и сумасшедший дом, а не мостовая. Вот как надо писать, сказал редактор, с перцем и без лишних слов. Тут кто-то выстрелил в редактора через открытое окно и слегка попортил фасон моего уха.
Чем тогда, в конце 60-х годов 19 века, в начале своей карьеры, покорил читателей молодой журналист Сэм Клеменс? своей принципиальностью, честностью, точностью в изложении фактов. В нашей передаче участвует специалист по творчеству Марка Твена, профессор Техасского университета Шелли Фишкин.
Только остроумие Марка Твена создало ему репутацию в годы, когда он занимался журналистикой. Он никогда не был сатириком в политическом и даже в социальном смысле этого слова. Его стиль был порождением тогдашней традиции, причем только западной. Вы не можете себе представить, как много юмора позволялось тогда газетчикам на территориях и вообще на Западе, потому что это был чуть ли не единственный вид развлечений.
И Сэм Клеменс вовсю пользовался тогдашней безнаказанностью журналистов. Его биограф Клинтон Кокс пишет.
Работая репортером, Сэм проявил изумительное равнодушие к фактам. Если факты выглядели скучновато, он, не стесняясь, украшал их литературой. И поэтому сила его заметок и скетчей была такова, что местные политики против своей воли голосовали за те законы, которые одобрял Марк Твен, только чтобы не сделать его своим врагом.
Все это звучит, конечно, несерьезно и шутливо. Но, между прочим, в советское время для нас, подростков, книги Марка Твена «Принц и нищий» или, скажем, «Янки при дворе короля Артура» были в каком-то смысле учебниками демократии и политической терпимости.
Марк Твен относился к политике, к демократии чрезвычайно серьезно. Хотя сам он политикой никогда не занимался, и главным его взносом в политическую жизнь страны были шутки, точнее афоризмы. Но зато афоризмы Марка Твена стали такими знаменитыми, что вот уже более 100 лет держат политиков на чеку и служат для них напоминанием о необходимости быть поскромнее и почестнее.
Даже сейчас, писал Марк Твен, когда общество так пристрастно, а газеты так категоричны, в обеих палатах Конгресса все еще сохранились эти вымирающие благородные меньшинства честных людей. Несмотря на невероятную влиятельность Марка Твена как журналиста на Западе, поле боя не всегда оставалось за ним. И когда в 1866 году 4 человека одновременно вызвали его на дуэль, Твен занял у брата в долг денег и бежал из Невады в Нью-Йорк. С журнализмом было покончено, а жаль, Марк Твен сделал его невероятно красочным.
«Это вы написали?» – спросил со зловещим спокойствием редактор и прочел следующую строчку из моей передовицы. «Брюкву не следует рвать руками. От этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно его потряс». «Потрясите вашу бабушку!» – неожиданно закричал редактор и прочел следующий абзац. «Обычай сажать тыкву перед домом выходит из моды, так как она дает мало тени». Редактор выронил газету из рук. «Почему вы не сказали мне, что ничего не смыслите в сельском хозяйстве?» «Потому, капустная кочерышка, что я никогда не слышал, что человек должен что-то знать, чтобы редактировать газету. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной, и сделал. Они все говорят. Я дал вам избранный круг читателей, не то что какие-нибудь фермеры. От нашего разрыва теряете вы, а не я. Прощайте, арбузное дерево. И я ушел».
На волнах радио «Свобода» передача «Марк Твен и политкорректность». Ведет передачу Марина Ефимова. В Сан-Франциско Марк Твен своей статьей практически разорил мясника, который натравил собак на китайца рассыльного. Он написал яростную статью «Соединенные линчующие штаты». Но окончательно сформировали его отношение к рабству и к расизму два события в его жизни, мистическим образом связанные друг с другом. Первым было путешествие по Марокко, по Святой Земле и по Тихоокеанским островам.
Марк Твен прекрасно знал, что люди не равны. Не равны по своим душевным качествам, по энергии, по таланту. На этой шкале одни стоят выше, другие ниже. Но он был слишком наблюдательным человеком, чтобы принять искусственные неравенства. по происхождению, по религии, по национальности, по расе. Он много путешествовал в молодости по странам Африки, Ближнего Востока и Тихоокеанских островов. Он провел детство среди негров-рабов, потому что его собственная семья владела несколькими рабами. И в сущности он не увидел большой разницы между людьми, на какой бы ступени цивилизации они ни находились. Помните один из самых знаменитых его афоризмов? «Платье делает человека». Голые люди не имеют никакого влияния в обществе. То, что в обществе создавало классы, касты и разделяло людей непроходимой пропастью, то Марку Твену казалось незначительным пустяком.
Во время путешествия попутчиком Твена надолго оказался юный Чарльз Лэнгдон, сын богатого нью-йоркского негоцианта. Однажды он показал Твену миниатюрный портрет своей старшей сестры Оливии. И скептик Марк Твен, которому было уже по 30 и который, что называется, видал виды, влюбился в портрет, а по возвращении и в оригинал. С неохотного разрешения Лэнгдонов-старших он начал посещать их дом. Биограф пишет.
Дом Лэнгдонов поразил Твена непохожестью на его собственную семью. Его родители были небогатыми рабовладельцами, а Лэнгдоны были богатыми ненавистниками рабства. До гражданской войны от их дома до соседней церкви шел подземный ход, по которому уводили от преследования беглых рабов. Частым гостем у них был знаменитый негритянский лидер и аболиционист Фредерик Дуглас. В доме Лэнгдонов отношение Марка Твена к судьбе чернокожих американцев перестало быть чисто публицистическим и стало персональным.
И, конечно, что может быть более персональным, чем сцена в книге «Приключения Гекльберри Финна», в которой Гек раскаивается в том, что он не выдал беглого раба Джима его владелице, доброй и бедной вдове Уотсон. Ведь его учили, что выдавать беглых рабов – его христианский долг. Гек уже даже пишет письмо вдове.
«Но я не послал письмо сразу, а сел с ним и стал думать. А Джим все ходил взад-вперед по плоту прямо передо мной». Уже столько дней я его вижу, и днем, и ночью, при луне иногда. Иногда мы спим спина к спине, чтобы согреться. А то он стоит на вахте в очередь со мной. И зачем же я тогда спасал его? Зачем наврал, что он мой отец, у которого оспа? Меня прям дрожь проняла. Прям не знал, что делать. А потом решил, окей, так быть мне в аду. И порвал письмо.
Надо сказать, что отношение к «Приключениям Гекльберри Финна» как книге политически некорректной – это сравнительно недавнее явление. Когда она появилась, ее правильно прочитали как книгу весьма либеральную и книгу антироссийскую. Исторически это, конечно, еще и колоссальный скачок по сравнению с другой столь же популярной книгой XIX века «С хижиной дяди Тома». И скачок тут уже не только в смысле художественного качества, но и в смысле социальной значимости. Если «Хижина дяди Тома» сыграла примерно такую же роль в американской общественной мысли, что, скажем, бедная Лиза Карамзина в русской, то есть после бедной Лизы многие читатели поняли, что и крестьянки любить умеют, то «Приключения Гекльберри Финна» — это скорее уже записки охотника, то есть книга, в которой униженные, оскорбленные, бесправные жители Америки, чернокожие жители Америки в XIX веке представлены как сложные человеческие существа с духовными запросами. И вот такую книгу объявляют российской, убирают из американских библиотек. Почему? Ну, в первую очередь, просто потому, что на страницах этой книги очень часто мелькает слово, которое в нынешнем американском приличном обществе даже не принято произносить, и вместо этого говорят эвфемистически слово на букву «Н», презрительная кличка для негров. Разумеется, Марк Твен писал роман об американском юге 40-х годов, до 19 века, где это слово было у всех на устах, и у черных, и у белых, и он просто не мог без него обойтись. Но современным читателям оно действительно болезненно режет слух. Делать, однако, из этого выводы о расизме Марка Твена, пусть даже бессознательном расизме, как пишут некоторые критики, совершеннейшая чепуха, потому что как раз весь пафос книги абсолютно антироссийский. Вспомните, например, такой образец замечательной Марка Твеновской иронии, когда тетя Салли слышит взрыв парового котла на реке, и она говорит: «Господи боже мой, кто-нибудь пострадал?» И ей отвечают: «Нет, мэм, нигера убила». И тетя Салли говорит: «Да, как удачно обошлось, а ведь иногда люди погибают». Это, конечно, совершенно страшный сарказм, который больше говорит о подлинных чувствах Марка Твена, чем что бы то ни было. Конечно, это книга о свободе.
Послушаем, что говорят про книги Марка Твена главные их читатели – дети, причем дети черные. Наш корреспондент Владимир Морозов побеседовал с ними в книжном магазине.
«Я думаю, это хорошие книги», — отвечает Джон. «Но сюжет мог быть поинтереснее, побольше действия, как в кино. А Марк Твен повторяет все снова и снова». «А как ты думаешь, Том Сойер и Гекльберри Финн похожи на тебя?» «Нет», — отвечает взыскательный читатель. «Так в жизни не бывает. Они вымышленные герои, а не живые люди». Сидящая рядом крупная девочка по имени Марта локтем отодвигает оратора и тянет микрофон к себе. «Марк Твен — прекрасный писатель. Его книги о настоящей жизни. Я бы охотно стала Геком Финном. Его жизнь полна таких приключений». «Ребята, а Марк Твен не показался вам расистом?» «Такое было время», — смягчается суровый критик Джон. «Мы не можем ругать людей за то, что они были такими, как все». «Гек Финн и Том Сойер выросли на юге», — говорит Марта. «На юге был расизм, а про Гека Финна все равно отличная книга».
Любопытно, что дети проявляют больше понимания, чем взрослые.
Но я не хотел бы закончить на очередном проклятии по адресу политкорректности. Действительно, это абсолютная нелепость лишать американских подростков, черных ли, белых ли, классического произведения американской литературы. Я думаю, что все-таки большинство американских учителей, родителей и школьников это прекрасно понимают. Но тот факт, что сама по себе идет дискуссия на эту тему, по-моему, это замечательно. Это значительно лучше, чем то, что происходило, я боюсь, еще кое-где происходит в России, когда школьникам дают Тараса Бульбу, Гоголя, где весело описан еврейский погром. И вот то, что эту мерзость великого писателя дают детям без всяких комментариев, по крайней мере, в мое время давали, вот это меня значительно больше тревожит.
В 1885 году, когда был опубликован роман «Приключения Гека Финна», его за расизм не критиковали, но за все остальное. Не забудем, что в этой книге Марк Твен высмеял все: школу, государство, церковь, общество американского юга. Совет публичных библиотек штата Массачусетс, Новой Англии, запретил книгу. В отчете о романе было написано:
«Мусор, подходящий разве что для трущоб. Два изгоя, беглый раб и хулиган, не просто выбраны в качестве героев книги, но еще, видите ли, критикуют общество».
Конечно, Гек Финн был изгоем, но именно с ним идентифицировал себя Марк Твен. Не с Томом Сойером, с Геком Финном. Когда Марк Твен посватался к Оливии Лэнгдон, ее отец, по тогдашнему обычаю, попросил его представить рекомендации. Марк Твен дал имена трех знакомых в Неваде и в Калифорнии, в том числе священника. Один из них на запрос Лэнгдона написал: «Талант, но беспутный». Второй ответил: «Может стать алкоголиком или допустить обнищание семьи». А третий написал самую короткую рекомендацию: «Кончит на виселице». «Неужели у вас нет друзей, которые бы хорошо о вас отозвались?» – спросил Лэнгдон. «Приличных нет», – хмуро ответил Твен. И вдруг Лэнгдон улыбнулся: «Считайте, что один есть – я». Так в семье Лэнгдонов у Марка Твена появился первый союзник. Если вы помните, в самом конце книги «Приключения Тома Сойера» в разговоре с Томом Гек соглашается вернуться к вдове Дуглас, но с условием, что Том поговорит с вдовой и попросит ослабить путы воспитания.
«Скажи ей, Том, что я буду курить только тайком и ругаться только тайком. Окей, Том? Если она согласится, я останусь с ней, пока не сгнию».
Очень похожий разговор произошел у Марка Твена с аристократичной и набожной Оливией Лэнгдон сразу после их свадьбы. И Твен сдержал свое обещание. Он курил только в саду, а сквернословить уходил в ванную комнату. В Америке существуют два основных музея Марка Твена. Один в городке Ганнибале на берегу Миссисипи, где писатель вырос и где вся экспозиция посвящена Тому Сойеру. Второй музей в Хартфорде, штат Коннектикут, где Твен прожил большую часть своей жизни и где центром экспозиции является роман «Приключения Гекльберри Финна». Два музея – две враждующих концепции Марка Твена. Для ганнибальцев Марк Твен Гека Финна – атеист, бунтарь и охальник. Для хартфордцев, для интеллектуалов, Том Сойер – поп-культура. В упомянутом уже послесловии к переизданию Тома Сойера профессор Джордж Эллиот пишет:
Для нас, выросших на фрейдизме и психотерапии, Том Сойер – ностальгия по упрощенной концепции детства, которая, если когда-то и была, то исчезла. Во всяком случае, для более или менее образованной части населения. Что за сказка, в которой девочка и мальчик проводят 3 дня в пещере и ничем другим не занимаются, как только разговаривают и беспокоятся? Давненько же это было.
Вот что отвечает на это Борис Парамонов.
Тема, поднятая в статье Джорджа Эллиота, имеет свои резоны, и даже многие. Но он, профессор знаменитого колледжа, по определению интеллектуал, а следовательно любит, даже обязан усложнять проблемы и видеть их скорее в мрачном свете. А гениальные писатели, в отличие от высокообразованных интеллектуалов, как бы проще. Это не значит, что Марк Твен был примитивный писатель. Это значит, что он был американец, и ничто американское ему не было чуждо. В Томе Сойере гениально моделирована ментальность американцев, этих великих оптимистов, желающих и умеющих улучшать жизнь, облегчать ее, делать веселее. Профессор Эллиот в конце своей статьи с тонкой иронией говорит, что мы-то сегодня знаем, что мальчик и девочка, оставшиеся наедине в пещере, не столько бы ждали нападения разбойников, сколько иным занятиям предались. Действительно, миф о детстве, как невинной и радостной поре, разоблачен современной культурой. Но само мифомышление не уничтожено и не будет уничтожено никогда. Миф бессмертен, а американский миф – оптимистичный. Тома Сойера с Геком Финном нельзя ни политизировать, ни культурно углублять.
Да, Марк Твен думал, что детство – это невинная и радостная пора, которую взрослые легко могут исковеркать жестокостью или невежеством.
He really felt that people appreciate him primarily for the humor.
Он знал, что его любят за остроумие, хотя в его случае остроумие было только ключом, открывавшим дверь, через которую проникало сомнение. Твен был проповедником, который использовал юмор, чтобы побудить паству переосмыслить свое поведение, усомниться в своей правоте. Он подсматривал и высмеивал идолов, которые большинству его современников казались богами, вполне достойными поклонения.
Falsehoods that other people accepted as legitimate.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Марк Твен и политкорректность». В программе участвовали Борис Парамонов, Лев Лосев, Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».